Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, но особенно те зрители и слушатели, которые являются пользователями сетей ВКонтакте, Одноклассники и особенно Mail.ru. Ваше мнение интереснее всего узнать. Вам не все равно, кто управляет этими сетями. Телефон прямого эфира 8 800 301 8433. Звоните и рассказывайте нам, чувствуете ли вы некий контроль со стороны государства, когда пользуетесь вот этими сервисами. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что власть поменялась. Одного сына сменил другой. Был сын Олега Борисовича Добродеева, который, как известно, управляет колоссальным холдингом ВГТРК, телевидение для стареньких. Его сын управлял вот сетями для более молоденьких, а теперь сместили Бориса, и его место занял Владимир Кириенко, сын Сергея Кириенко, заместитель председателя президентской администрации. Эти ребята не выпускают вот эти холдинги, эти социальные сети, в которых вы работаете, пишете и живете из своих цепких рук. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Илья Давлячин, специальный корреспондент-собеседник. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Илья, вот пока не вдаваясь в детали, а там детали очень интересные, кто кого убрал и подсидел, не вдаваясь в детали, почему так важно вот посадить ребенка, не просто вот дядю с улицы или там серьезного специалиста, а вот своего сына на эту должность управляющего социальными сетями? Почему так важно и принципиально?
Ну, я не знаю, в чем отличие, например, сына Кириенко от сына Добродеева. С точки зрения эффективности, может быть, какая-то разница. Но в целом, ну, хочется, конечно, чтобы в соцсети... Я вынужден сказать, да, что Росбалт признан иностранным агентом по закону, к сожалению. Вот. А возвращаясь к сыну Кириенко, ну да, хочется, чтобы все было под контролем, чтобы государство контролировало соцсети, интернет в целом, и ну, мы это наблюдаем прекрасно, ничего не меняется, в целом только ухудшается, и государство, оно начинало с контроля, там я так понимаю, это пошло где-то в середине десятилетия, и сейчас-то все усугубляется, поэтому ничего в этом удивительного нет, это все предсказуемо, и, честно говоря, мы даже ждали, когда уже вот случится это назначение, не в целом Кириенко, а вот какого-нибудь очередного ребенка, очередного чиновника, но мы не думали, что это будет настолько высокопоставленный чиновник и настолько высокопоставленный ребенок. Ну, немножко не предсказали, но в целом это все было довольно предсказуемо, к сожалению.
И настолько лобовая история. Спасибо, Илья. И тоже пока в общем, вот Илья говорит, что там неважно сына чьего человека на чьего человека, там важно, мы эти детали обсудим, почему это важно. Папе мальчика, которого сместили, важно, кто сместил и почему сместил. Мы это попробуем угадать, что там произошло. Но, Андрей Колесников, вам тоже слово. Сначала общего характера. Почему нужен ребенок и сын вот на таком важном посту?
Ну, это классический случай передачи по наследству государства, да, потому что все эти активы, частные, они не частные, уже разобраться в этом невозможно. Они контролируются государством, а значит государственные. Их нужно передать по наследству детям. Вся страна переходит по наследству детям. Сейчас пойдет период транзита. Особенно это ощутимым станет, я думаю, после 2024 года, когда дети вступят в свои права. Естественно, можно назвать массу других фамилий, помимо Добродеева и Кириенко, которые еще как бы считаются более-менее как бы, ну, приличными с той точки зрения, что это не дети спецслужбистов, хотя бог знает, какие связи обнаруживаются у этих людей, которые контролируют информационные потоки в стране. Это передача страны по наследству, это АО «Россия», которая... Значит, выпускает некие акции, эти акции перераспределяются между детьми, и тем самым отцы полагают, что вот они сохранят государство таким, каким они его построили, благодаря своим, прежде всего, сыновьям. Но есть еще дочери, мы знаем, но, в общем, это не важно. Сыновья все равно преобладают, у нас нет вот этих самых западных химер с гендерным балансом, что нужны там обязательно определенное количество женщин в управлении чем-нибудь. Так что все окей, государство передается.
Но дочь, да, появится в нашем сюжете еще и дочь, одна тут новообразовавшаяся. Но, Андрей, все-таки вот вы говорите не спецслужба. Ну, разве телевидение, разве холдинг Олега Борисовича Добродеева, это не специальная служба, это очень даже спецподразделение.
Безусловно, это совершенно справедливое замечание. Это самая главная спецслужба, гораздо более эффективная, гораздо более полезная для власти, чем любой ФСБ или, не знаю, СВР вместе взятые. Мы вот, кстати говоря, я заметил, мы говорим обо всех этих людях, которые наследуют своим отцам, я не знаю, от Патрушева там, до Фродкова и до тех же самых Добродеева и Кириенко, как о неких вот таких вот мальчиках совсем, да, мальчики и девочки, которые ничего не могут, просто получили от мамы, пап готовые уже активы, готовую страну. В принципе, так оно и есть. Но всем этим людям под 40 лет, вообще говоря, это сложившиеся вполне себе взрослые люди. Те люди, которые делали реформы, например, в стране в 90-е годы, им было еще меньше. Им было 35-36 лет, но это были взрослые люди, которые знали, что они делают, зачем они делают. У этих людей целеполагание ничтожное абсолютно. Сохранить папины активы для того, чтобы государство по-прежнему могло контролировать мозги людей, души людей с помощью вот этих самых информационных активов. Потому что, ну, понятно, что социальные сети отечественные – это перенаправление умов российских в правильную сторону, в сторону государства. То же самое касается там того же самого Ростелекома, который обеспечивает некие, так сказать, вот эти информационные связи между разными объектами. И Ростелеком, где работал Кириенко, обеспечивал, например, всероссийскую перепись населения и много чего еще. Вот это очень важно, что целеполагание, ну, абсолютно вот микроскопическое, какое-то вот пиаровское, какое-то вот касающееся вот именно контроля над людьми, а не каких-то нормальных, естественных, больших целей. Спасти страну, например, как это было в 90-е годы, или построить новое государство, да, построить новую экономику. Мелковато. Вот что отцы мелковаты, что дети мельчают в еще большей степени, чем отцы.
Хорошо, Андрей, спасибо вам, но я должна сказать, что мелким этот пост не назовешь. Этот холдинг, я еще раз апеллирую к нашей аудитории, к той, которая пользуется этими сервисами. Чувствуете ли вы влияние государства какое-то на себя, когда вы сидите в этих социальных сетях? И давайте посмотрим сюжет об этих детях.
13 декабря Владимир Кириенко, сын первого заместителя главы администрации и одного из инициаторов закона о суверенном интернете, возглавил холдинг ВК, в который входит одноименная социальная сеть, Одноклассники, службы доставки продуктов и товаров и прочее. Ранее эти сервисы под общим названием Mail.ru Group контролировали структуры миллиардера Алишера Усманова, человека, которого принято считать близким к Владимиру Путину. Однако в октябре название холдинга сменили на ВК, а затем стало известно, что 36% акций компании были проданы «Газпром Медиа», а контрольный пакет передан компании «Сага», принадлежащий еще одному другу Путина, Юрию Ковальчуку. Вместе с этим в холдинге объявили о смене генерального директора. Владимир Кириенко, ранее занимавший пост вице-президента Ростелекома, компании, которая создает большую часть продуктов, в основном для государства, например, интернет-трансляции выборов, сайт госуслуги или работу дистанционного электронного голосования, пришел на место Бориса Добродеева, сына генерального директора ВГТРК. Добродеев работал в структурах Усманова с 2013 года в качестве главы Mail.ru Group неоднократно, за последние два года как минимум трижды, встречался с Владимиром Путиным. Уходя с поста гендиректора холдинга, он заявил, что собирается продолжить работу в компании Усманова, занимаясь цифровыми активами, включая Алиэкспресс Россия, и запустить глобальный венчурный фонд. Добродеев и Кириенко далеко не единственные дети чиновников, пошедшие в карьере по стопам своих родителей. Екатерина Мизулина, дочь сенатора и автора законопроектов о борьбе с гей-пропагандой, так же, как и ее мать, известна своими радикальными взглядами и громкими высказываниями. В 2020 году она вошла в состав Общественной палаты России в комиссию по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. Кроме того, Мизулина-младшая возглавляет Лигу безопасного интернета. Основное поле ее работы – борьба с фейковыми новостями, в частности, о голосовании по поправкам в Конституцию летом прошлого года и о коронавирусе. Последние она называла вселенским заговором мирового правительства. Также она предлагала штрафовать зарубежные интернет-сервисы, если они не выполняют российское законодательство. Еще один ребенок знаменитой матери – Сергей Матвиенко, сын председателя Совета Федерации. В 2004 году он занял пост главы IT-подразделения и вице-президента банка ВТБ, который уже тогда возглавлял возглавлял Андрей Костин, близкий к Путину. Затем Матвиенко стал совладельцем компании «Барвиха-4». Его компаньоном была жена министра обороны Сергея Шойгу Ирина. С 2013-го эта компания перешла полностью под контроль дочери Шойгу Ксении. С 2020 года Сергей Матвиенко совладелец компании «Инфомеханика», подрядчика структур «Газпрома» в области IT-инфраструктуры предприятий и инженерных систем. На счету компании по меньшей мере 3 государственных контракта. Также, по данным на официальном сайте, «Инфомеханика» выполняет заказы для оборонных предприятий.
Ну вот, я хотела бы с нашими гостями этих деток обсудить подробнее и вернуться к первой паре, потому что эта пара сменила один другого, сменила в результате сделки, некой сделки. Илья, вот я снова к вам обращаюсь. Смотрите, что произошло. Холдинг, ну, собственно говоря, такая структура, называется «Сагаз» Юрия Ковальчука, который за ней определенно маячит. Никаких опровержений, по крайней мере, по поводу этого не было. Это его структура, «Сагаз». Она выкупает акции вот этой вот «Мэйл Групп», мы ее так условно будем называть, теперь на ВК называется «Групп», у Алишера Усманова. Ковальчук выкупает фактически, ну, не контрольный пакет, он будет делить его с «Газпром-медиа», этот пакет, потому что вторая часть принадлежит «Газпром-медиа». Ну, в общем, конечно, он главный акционер, Юрий Ковальчук, друг Путина. Он выкупает эти акции у Усманова и убирает Бориса Добродеева, фактически Олега Борисовича Добродеева, потому что, ну, это вообще-то был достаточно его, не то чтобы большой друг, но никаких особо плохих отношений между ними замечено не было, но он так достаточно жестко поступает с его ребенком и ставит на это место сына главы президентской администрации. Вот все-таки вы не видите ли здесь какой-то политики во всем этом? Не просто один мальчик оказался неэффективным, другой мальчик будет более эффективным, а еще и какую-то вот такую внутривидовую борьбу пап.
Ну, сложно сказать. На самом деле я бы обратил внимание на то, что Юрий Ковальчук за последнее время вообще-то обзавелся многочисленными активами. Если копнуть не особо глубоко, то можно увидеть, что Ковальчук на сегодняшний день бенефициар множества СМИ. Первый канал, национальная медиагруппа, в которую входят «Известия» и всякие РЕН-ТВ, пятые каналы. Вот это все опять же Юрий Ковальчук. То есть структура собственности, она по сути-то не меняется последние годы. Но одновременно я бы хотел заговорить о том, насколько эффективно это все. Потому что, окей, ВКонтакте и, собственно, вот вся эта группа ВК, они перешли под контроль «Газпрома». И этот процесс начался несколько месяцев, а то и лет назад. Но одновременно с этим ВКонтакте начало терять свои лидирующие позиции. Ну, то есть, это тот сеть до сих пор самая популярная в России, она держит 22% рынка. Но вот если взять, например, Мету ту же самую, да, это Инстаграм, это Фейсбук, я думаю, нашим слушателям и зрителям все это хорошо известно. А Мета сейчас более популярна в России, чем та же самая ВКонтакте. Точно так же, как, например, Google иностранный, он сейчас популярнее, чем Яндекс отечественный, с которым мы тоже знаем, что происходит за последнее время. И вот вопрос эффективности того, что происходит с соцсетями, с компаниями, которые переходят под контроль государства, я бы на самом деле ставил в главу угла, потому что это то, за счет чего мы должны привлекать инвесторов, то, за счет чего должна развиваться Россия. Но все происходящее на этом рынке за последние годы показывает, что вот эти процессы централизации, перехода под контроль там, государства, они чудовищно неэффективны. И все эти компании, они и остаются, и вся эта их неэффективность, она только усугубляется за последнее время.
Илья, вы знаете, вот в среде, в медиа-среде, которая анализировала это назначение нового сына очередного Владимира Кириенко вот на эту должность, вот говорилось о том, что, скорее всего, его бросили на этот пост реанимировать вот этот холдинг и превращать его в новый русский YouTube, в новый способны составить конкуренцию вот этим иностранным компаниям. То есть вот такая у него сверхзадача. Но это реально, это выполнимая сверхзадача для этой компании составить реальную конкуренцию тому же Ютубу.
Слушайте, это вот все, что вы сказали, очень похоже на то, что мы наблюдали в соцсетях вот сразу после назначения Владимира Кириенко на этот пост. Когда появлялись вот эти новости, да, насколько я помню, первоисточником были то ли РБК, то ли Forbes. И потом вот с распространением этих новостей под каждую, от каждых сообщений приходили боты, которые вот то же самое говорили, что сейчас в ВК потекут государственные деньги, что Владимир Сергеевич Кириенко, он был невероятно эффективным в Ростелекоме, и вообще вся его судьба показывает, насколько он замечательный и талантливый управленец. Не знаем, насколько это все соответствует действительности, но вот эти вот мантры, если действительно Владимир Сергеевич Кириенко настолько талантливый управленец и молодец, зачем все вот это, зачем эти боты? Ну а что касается того, сможет ли ВК составить конкуренцию Ютьюбу, ну, я не знаю, среди моих коллег, друзей, наоборот, чудовищно падает число тех людей, которые пользуются соцсетью ВКонтакте, и, собственно, ну, статистика, которую я говорил, она это показывает, поэтому вся та цензура и все то, что ВКонтакте прошло через последние годы, оно демонстрирует, что никакого Ютуба там не будет, что бороться с этим они не способны, это ровно то же, что было с мессенджером Там-Там. Вот вы помните, что несколько лет назад, когда запретили Телеграм, Там-Там, по-моему, принадлежащий тоже Mail.ru Group, пытались продвинуть. И где этот мессенджер, и что с ним? И ничего. Вот точно так же, я думаю, все будет из ВКонтакте.
Там-Там. Этот мессенджер.
Именно там, да.
Да, спасибо, Илья. 8-800-301-84-33. Мы ждем от сообщения от пользователей вот этих вот соцсетей ВКонтакте, Одноклассники и сервис Mail.ru. Мне действительно реально интересно, потому что я не... Вот я... как ведущая, я ни одним из них не пользуюсь. Поэтому я не могу сказать, какое, есть ли там влияние государства, нет ли там влияния государства. Вот не пользуюсь. Я вот одна из тех, кого Илья перечислил, как пользователя других соцсетей, которые не имеют российского происхождения, но так уж сложилось. И, Андрей, к вам я обращаюсь с тем же вопросом по поводу все-таки политики во всей этой истории. Я хочу добавить в эту тройку, в эту двойку, еще одного персонажа, там есть треугольник классический, там еще раз, был Борис Добродеев от имени олигарха Усманова. Холдинг выкупает олигарх Ковальчук, который подмял под себя, это друг Путина номер один, и олигарх, медиа-олигарх России номер один, под которым уже просто все информационное пространство Российской Федерации, все, живого места не осталось, все под Ковальчуком, теперь еще и вот это. Юрий Ковальчук приводит туда, соответственно, убирает оттуда сына Добродеева, приводит туда сына Кириенко. Но я хочу ввести третью фигуру. Там еще за ними, за обоими вице-президентом маячит внук Ковальчука, Степан Ковальчук. Есть и такой персонаж во всей этой истории. Вы видите здесь какой-то... Вот не просто дети, а дети конкретных чиновников. Вы здесь какой-то, видите, политический треугольник. Одного люблю, другого не люблю. С одним готов союзничать вместе со всей его семьей, с другой не готов.
Знаете, я бы не стал называть это политическим треугольником, потому что это, собственно, конкуренция, ну, не то чтобы нанайских мальчиков, это слишком серьезные деньги, чтобы так это обозначать, но это конкуренция людей за, так сказать, конкретные потоки, за конкретные зоны ответственности и контроля, но ответственность у них всех единая перед первым лицом, перед Путиным. Они должны более эффективно контролировать те или иные участки информационного пространства. Вот, собственно, и все. Какая нам разница от того, что, я не знаю, сын Кириенко сменил Добродеева, Добродеев сменил кого-то еще, а здесь еще маячит чей-то внук. Результат один и тот же, собственно, должен быть. Потому что целеполагание понятно. Больше контроля, больше управления, больше успеха, больше вытеснения всяких там западных, я не знаю, гуглов, фейсбуков и так далее. Я думаю, что обычные российские потребители, обычные российские пользователи социальными сетями, он особого значения не придает тому, чьи, собственно, вот эти самые социальные сети. Ну, Facebook, ну, YouTube. Ну, все смотрят YouTube. Мало кто помнит о том, откуда он взялся, и чей он, и кому он принадлежит, и почему российское государство время от времени выступает против него. Люди просто пользуются. Они пользуются тем, что удобнее, тем, что лучше работает. Все, что управляется государством, все, к чему прикасается российское государство, даже руками талантливых. Ну, мы даже не знаем, может быть, Добродеев и этот самый, как его зовут, Кириенко-младший, они талантливые ребята. Но это определить невозможно. Если бы они были из простых семей, если бы они пробились сами наверх, мы бы могли сказать в меритократическом смысле, что это талантливые парни. Но поскольку они пришли от пап, мы не можем определить их, собственно, степень талантливости. Это не писательство, это не театр. Да? Константин Райкин не менее талантлив, чем его отец. Денис Драгунский не менее талантлив, чем его папа Виктор Драгунский. Да? Но здесь мы не можем сказать, до какой степени талантливые управленцы, сколько они знают, я не знаю, в разных областях науки, в том числе управленческой, к сожалению. Они проигрывают Западу. Потому что в представлении управленцев сегодняшнего дня, верхних управленцев, если ВКонтакте проигрывает Фейсбуку, это значит, российское государство проигрывает Западу. Потребителю абсолютно все равно. Вот в этом проблема ключевая, а не в том, как они там поделят между собой этот самый рынок, как схлестнутся, я не знаю, Усманов с Добродеевым, кто из них сильнее. Ну, это не имеет никакого значения для рынка, но это не имеет значения никакого для политики, потому что Путина, если у него есть вообще в этом какой-то интерес, он когда-то обращает взор на эти все сегменты рынка, Путину важно, чтобы российское государство процветало и подавляло все живое, во-первых, и все западное, во-вторых.
Андрей, а вы согласны с тем, что сказал Илья, что ВКонтакте вытесняется Фейсбуком, что ВКонтакт менее популярный? Я вообще-то, честно говоря, для меня это такое открытие, я не следила за этим, но я считала всегда, что в России самая популярная сеть – это все-таки ВКонтакте.
Я думаю, здесь как с разделением российского населения на людей сравнительно равнодушных к политике и к тому, что происходит в мире, и они в большей или меньшей степени пасутся ВКонтакте. По нашим все-таки немножко мифологизированным представлениям, Facebook – это сфера пользования для людей, которые являются продвинутыми классами и хотели бы быть западно ориентированными, но в последние годы, честно говоря, это не совсем так. Я не являюсь активным пользователем социальных сетей, но то, что я вижу, то, что знаю, то, что заметно абсолютно всем, я вижу, что и Facebook становится территорией чрезвычайно агрессивного отношения людей друг к другу, здесь пользуются языком ненависти, здесь работают, естественно, кремлевские тролли. Здесь есть не только сторонники демократии и западного пути развития, но и вполне себе русопятые, совершенно тупоголовые, извините меня за выражение, это, так сказать, патриоты в кавычках. Так что, не знаю, мне кажется, что борясь с Фейсбуком методом большего, так сказать, продвижения ВКонтакте, наши власти борются с ветряными мельницами, потому что бороться нужно не с этим, а другими средствами. Нужно проникать, в конце концов, в эти самые либеральные СМИ, не только захватывать их, но и, как бы, так сказать, быть более аттрактивными с точки зрения содержания и тому подобного. Но на это, боюсь, наши власти вряд ли способны. Повторюсь, все, к чему прикасается российское государство, превращается, сами понимаете, во что. И качество работы резко снижается.
Мы сегодня прохожих, Андрей, спрашивали, Андрей, наши уважаемые слушатели, мы спрашивали прохожих сегодня, возможно ли, вот вроде бы век открытых сетей, открытого интернета, возможен ли тотальный контроль государства над медиапространством? Давайте ответы послушаем.
Контролирует ли государство все медиапространство?
В нашей стране, да. Но это связано со спецификой нашей страны, с ее историей, с ее укладом и, в конце концов, с ее устроем. Они нужны людям, обществу нужны. Это прежде всего необходимо. Но если вы спрашиваете, как это устроено в настоящее время, то я вам отвечаю, вот именно так.
Да нет, вы что, это невозможно. Зачем вам это?
Ну, так нужно государству, иначе как ему быть? Всех надо контролировать, все СМИ. Зачем ему нужны СМИ, которые будут против него что-то говорить?
Я думаю, нет.
Почему?
Ну, потому что Ютуб не контролируем. Допустим, тот же самый ТикТок не контролируем. Инстаграм тот же самый неконтролируемый. Так что не все, но частично что-то контролируют.
Да, я считаю, что контролируют. Я просто понимаю, что так или иначе существуют какие-то, ну, либо совсем государственные СМИ, либо СМИ, которые находятся так или иначе, как некая приманка.
Есть какие-то независимые, но они там где-то в интернете свои блоги устраивают, свои круглые столы, но на государственный уровень их не выпускают. Конечно, есть такие, которые верят государству, но я не верю в государство давно.
Нет, потому что у нас есть иностранный контрагент, который не контролируется государством.
Например,
Google. Кроме Google, подозреваю, что все остальное контролируется.
Те, которые независимые, те уже давно канули в лету. Или иноагенты. Я что-то не прав?
Ну вот это очень интересно. Если иноагент, то значит неконтролируемый, независимый. Посмотрите на результаты опроса в Твиттере. Контролирует ли государство все медиапространство? Да, тотально. 71% считает. Нет, это невозможно. Все еще считают 29%. И я к Илье обращаюсь с этим вопросом. Илья, вы считаете, этот тотальный контроль государства, он возможен? Вот вы чувствуете, что сегодня государство может наложить лапу на все, буквально ваше присутствие в медиапространстве, на просто на все, на профессиональное, на социальное, на личное?
Ну, конечно. И то, что случилось минут 20 назад, в самом начале эфира, когда я был вынужден сказать, что Росбалт признан иностранным агентом, чтобы ни вас, ни меня не оштрафовали по вот этому, дай бог им здоровья, закону об иноагентах, да, доказывает, что действительно им удалось взять под контроль большую часть медиапространства. Собственно, не так много свободных, независимых СМИ осталось в стране, и мы чувствуем это. Мы чувствуем и самоограничения, и ограничения, которые постоянно приходят к нам, и соцсети, ту же самую ВКонтакте взять. Хочется просто сказать вот слушателям и зрителям, которые нас сейчас смотрят, ребята, не переписывайтесь там ни о чем серьезном, не оставляйте там каких-то личных сообщений, потому что это все читается вот так вот, на раз-два. Это даже... Вы даже можете не узнать о том, что вас прочитали, потому что решение судов о том, что ну, можно получить доступ к вашей переписке, они закрыты, вы не сможете нигде посмотреть и узнаете об этом только, когда к вам придут. А уголовные дела по поводу ВКонтакте, мы знаем, уже возбуждались и не раз, и по поводу постов, и где-то там кто-то с кем-то переписывался, поэтому... Государство, еще раз, я тоже согласен с, вот, с тем высказыванием, что государство стремится взять под контроль все и вся. Вопрос в том, насколько у них это эффективно получилось. Вот несколько лет назад я уже говорил про Telegram, у них не вышло заблокировать этот мессенджер, но, насколько мы понимаем, сейчас они улучшили свой функционал, и есть несколько возможностей все-таки заблокировать Telegram, и чтобы этот мессенджер прекратил свою работу в России. Этому они учатся легко. Вот как быть эффективными, здесь большая проблема. А в блокировках, в тотальном контроле, в зачистке это замечательно получается. Тут молодцы, ничего не могу сказать.
Угу. Спасибо, Илья. Андрей, тоже вам теперь слово. Андрей Колесников. Вы как социолог, услышали ответы наших прохожих и ответы в Твиттере. Возможен, считают люди, тотальный контроль государства. Но 28% оптимистов считают, что невозможен. Вы могли бы добавить каких-то аргументов оптимистам, что почему нельзя взять полностью под контроль вот все, чем вы живете, дышите в этом самом медиапространстве?
Судя по всему, мы все еще живем в авторитарном государстве, не в тоталитарном, где всем предписывается думать одинаково и определенным образом. Просто это государство не может сформулировать, как нам нужно думать, и каковы могут быть инструменты принуждения к этому самому думанию. Все-таки у себя дома, иногда в своих социальных сетях, в разговорах даже, мы забываем о том, что, сосредоточившись на социальных сетях, на переписке у них, мы забываем о том, что люди разговаривают друг с другом, что есть, так сказать, построение сетей, нетворкинг между людьми лицом к лицу, в непосредственном общении. И иногда кухни, ну, в старом нашем, как бы, так сказать, гражданско-правовом понятии, в диссидентском, если угодно, гораздо страшнее какого-то вот другого типа общения. Невозможно остановить гражданское общение между гражданами, и в этом смысле невозможно запретить гражданское общество в том типе информационного пространства, которое сложился вот сейчас объективным образом в современном мире. Чего не могут понять в Кремле, веря в то, что дети, Добродеев ли, Кириенко ли, или смены одного на другого может помочь государству контролировать, там, не знаю, не 70% пространства, не 80%, а все 100%. Да, конечно, гораздо труднее высказывать свободно свое мнение. Да, естественно, есть инструменты, нависающие над любым человеком в виде иноагентства, не знаю, экстремизма и чего угодно еще. Но, тем не менее, остановить в обществе, которое в течение довольно долгих лет пользовался абсолютной свободой слова и пользовался теми правами и свободой, которые сформулированы в главе 2 Конституции Российской Федерации. Невозможно этих людей остановить от нормального существования, потому что пользование правами – это нормальное существование людей, как, не знаю, желание есть, пойти на кухню, налить себе чаю и так далее и тому подобное. Это воздух. когда вам сжимают воздух, вы начинаете, как бы, ну, с одной стороны, не знаю, приспосабливаться к этому, если тех людей, которые сжимают воздух, зависит ваша зарплата или, или еда, но в то же самое время вы начинаете сопротивляться, потому что вы не можете не дышать. Поэтому какие-то вот источники и способы выражения собственного мнения, они все равно остаются. И с этим ничего нельзя поделать. Как только государство дает слабину, как только оно немножечко перестает сжать на эту самую пружину, на которую она жмет, она начинает проигрывать даже тем людям, которых она считала конформистами. Ну, слушайте, ну возьмите Хабаровск. Откуда взялись эти люди? Откуда взялся этот протест? Его никто не может понять. Никакие социальные сети всерьез в этом не работали. Фейсбук революция, Твиттер революция. Нет, это была другая революция. Была революция просто людей. Это была революция без специальных каких-то инструментов. За этим протестом не стоял Макфол. За этим протестом не стоял Навальный. Вот что страшит тех людей, которые наверху, которые так нервничают, что ухитряются уже менять местами не только пап, но и детей. Скоро начнут менять местами и внуков.
Ну, Андрей, вот у этого хабаровского протеста же был очень мощный мотив, который я могу сравнить только с мотивом Майдана украинского, антиянуковического. Это оскорбление. Людей оскорбили действием. То есть вот оскорбили конкретным действием. У людей совершенно нагло взяли и отобрали их любимого губернатора, который их вполне устраивал. Просто забрали. Вот это так же, как вот когда-то Янукович взял и разорвал это соглашение, которое он своему народу европейское только что обещал, а потом он его выбросил, потому что Путин не захотел, чтобы он его подписывал. Это оскорбление. И люди вот в этой ситуации выходят. Просто не потому, что им там медиа как-то что-то повлияли. Они лично оскорбленные, вот лично оскорблены. Даже маленькая пенсия их не так оскорбляет, вот как такого рода вещи.
Да, это унижение достоинства. И это стремление восстановить это самое достоинство, во что люди, которые управляют страной, не верят. Они не верят в то, что у людей есть достоинство. Вот в чем проблема. А у них возникает тушиест, екатеринбургский протест, это протест в Хабаровске. Они пытаются понять природу этого. Они присылают вместо одного либерал-демократа другого, оказывается, это не срабатывает. Они говорят о том, что Фургал убийца, за кого там проголосовали. А люди фактически отвечают им: да вы все убийцы, но это наш убийца, наш сукин сын, как говорилось по другому поводу, тоже в связи с политическими некоторыми процессами. Это сукин сын, но наш сукин сын. Мы его выбрали. Вы не поняли, ребята. Вы оставили нам инструмент выборов, мы им воспользовались. Вот такие вот бывают проколы системы. Так что ничего, это все еще будет работать, и гражданское общество еще себя проявит, и себя покажет, и не будет обращать внимания на вот эти вот манипуляции с сыновьями.
Ну, тем не менее, спасибо, Андрей, но манипуляции с сыновьями важны, потому что важно поставить своего сына на этот контроль над информационным пространством. И, Илья, вот я вам расскажу, может быть, анекдотическую историю о том, как влияют СМИ на сознание. Она свежайшая, она только что произошла. Вышел новый сезон сериала «Секс в большом городе». Вы знаете, что это вот такие вот популярные актрисы, которые создали снова вот попытку, сделали попытку еще раз выйти в свет с 9 сериями этого продолжения, этого сериала. И в первой же серии один из главных героев, это любимый человек главной героини, он умирает, потому что он перетренировался на велотренажере. Он умирает, у него инфаркт. Акции этой компании, вот этого велотренажера, упали на 17%. Вот сегодня просто обвал этих акций. Люди поверили в то, что действительно вот можно вот так вот напряженно покататься на этом велотренажере и умереть. Поверили. И эта компания вынуждена была, по-моему, Пилотрон называется, она была вынуждена снять рекламу с участием пригласить туда вот этого же актера, который умер. Он живой, и он в этой рекламе делает вторую попытку. Он говорит, что давайте сделаем еще одну попытку оседлать этот велотренажер. Жизнь коротка, и таких попыток должно быть больше. Вот насколько люди верят медиа, насколько верят тому, что вот на них это художественный фильм, что же говорить о пропаганде, и поэтому так важно вот это пространство оформить своими, чтобы комар носа не подточил, и это влияние, чтобы ощущалось просто вот каждая дырочка была закрыта своим человечком. Вот насколько это важно. Считаете ли вы, что они вот эту тему успешно прорабатывают? Вот закрытие всех дырочек или что-то остается все-таки вне контроля? Что-то остается вне государственного контроля, если вот что, если что-то остается, то что именно с вашей точки зрения? Люди на улице говорили иностранный агент.
В том числе, во-первых, да. Но то, что мы с вами сейчас все еще разговариваем, и тут не вломились. ОМОНовцы не разогнали нас дубинками, подтверждает, что пока не все взято под контроль. Кстати, вы сказали про «Секс в большом городе», а я бы напомнил про другой сериал американский, называется «Силиконовая долина», где команда абсолютных таких гиков, начинающих там 20-25-летних, попытались, кстати, сделать свой интернет. Свой независимый интернет, на который не смогут влиять ни глобальные корпорации, ни власти, ни какие-то там преступные элементы, и у них практически получилось. Вот теперь давайте представим, что бы произошло, если бы эти люди, например, были в России, здесь пытались создать свой интернет. Через сколько бы недель, месяцев к ним бы пришли люди в погонах. Я, кстати, напомню, что практически так и случилось вот с той же самой соцсетью ВКонтакте, о которой мы говорили, с чего все начиналось. Павла Дурова фактически выдавили из страны, после чего мы пришли вот к той соцсети, которая есть сейчас. Все это идет планомерно, и я не знаю, насколько это все будет ухудшаться. Мы слышали, что Владимиру Путину передали вот эти вот требования по поводу закона об иноагентах, и он сказал, да-да, я послушаю, там, мы присмотримся к возможным вариантам. После чего, насколько я помню, еще нескольких людей признали иноагентами. То есть эти люди слушают, но смотрят, что будет дальше. И перспективы какие-то довольно туманные, честно говоря, вырисовывают.
Да уж, спасибо, Илья. Если вокруг мемориала, то у нас есть в нашем эфире Андрей Колесников, который сегодня... Андрей, я хотела бы, чтобы вы рассказали, что происходило сегодня возле Верховного суда, потому что вы там были. Вы там были. Вы поддерживали морально этих людей, правильно?
Да, это тот случай, когда просто имело смысл подойти к тому месту, где происходит, это не суд, это судилище в любом случае. Дело в том, что те люди, которые туда приходят, они не могут ни на что повлиять. Вот они стоят часами и ждут какого-то результата. Результат примерно предсказуемый, что, скорее всего, это слушание там, сегодняшнего дня будет принесено на какой-то другой день. Но, тем не менее, это некий моральный толчок к тому, чтобы быть в том месте, где совершается государственное преступление против собственного общества. Да? Таких людей не очень много, и они очень тихие и спокойные, и спокойно стояли. Не знаю, кто-то даже говорил, что вот если мы стоим в виде очереди, то к нам не пристанут. Если будем стоять там кружочком, то получится, что это митинг. И к нам тогда, подойдут полицейские. Вот это вопрос, на самом деле, морали, стыда, ощущение себя гражданами собственной страны, ощущение себя внутри истории этой самой страны. Это, между прочим, то самое отношение к собственным родителям, дедушкам и бабушкам, которое не свойственно, очевидно, тем сыновьям и внукам, которые наследуют нынешним начальникам. Это, к сожалению, война. Это война не только памяти, это, по сути дела, гражданская война между теми людьми, которые хотели бы нормального развития своей стране, и между теми, кто этой страной сейчас управляют ради себя, своих активов и своих детей, которые являются одновременно активом и наследниками этих самых активов.
Да, и наследником идеологии, если говорить о дочке Мизулиной, которая показалась в нашем сюжете, новый персонаж такой комический на этой сцене общественно-политической.
Вы знаете, я думаю, что в случае, к сожалению, сыновей Кириенко и Добродеева, повторюсь, о деловых качествах, о которых мы ничего не знаем, может быть, они очень высоки, это все та же самая история. Это история, на самом деле, стыда. Не стыдно им получать вот эти преференции буквально с детских лет. Не стыдно им руководить тем, чем они, возможно, не способны руководить. Не стыдно им таким образом наследовать своим отцам. Да? Может быть, разумнее делать собственную карьеру. Многие люди, знаменитых персонажей, знаменитых фамилий, да, они стараются действовать самостоятельно, совершать как бы некие самостоятельные карьеры, да. Но здесь просто какое-то вот подчинение тотальное в воле собственных отцов. Ты будешь, вот как ремесло передают от отца к сыну, вот так вот они передают, собственно, страну от отца к сыну. Ну, простите меня, это некрасиво, это немножко стыдно. Нужно доказывать, что ты чего-то стоишь, наверное, другими способами. Но, очевидно, так построено воспитание в этих семьях, что как бы такой тип поведения не поощряется.
А вот знаете, да, Андрей, спасибо, что вы это сказали, потому что, вот, может быть, вы думаете, что, или наши слушатели думают, что вы один считаете, что это стыдно. Нет, вы не один считаете, что это стыдно. Когда в медиаиндустрии, вот в медиаиндустрии и серьезные люди, которые там работают, узнали вот об этой очередной сыновьей рокировке, ну, вот действительно были такие разговоры, ну вот как не стыдно, ну вот уже, казалось бы, ну всему уже есть предел, нет предела этому бесстыдству. Все еще, это все еще продолжает вызывать возмущение и недоумение у людей, кто, ну, тех, кто там работает. С нами Юрий из Анапы, на связи. Юрий, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как... я бы хотел привести яркий пример влияния государственного влияния на социальные сети.
Давайте.
У сервиса Mail.ru, значит, есть социальная сеть «Мой мир».
Так,
так вот, эта сеть 2008, 2009, 2010-2011 год, это была активно развивающаяся сеть. Это была очень яркая сеть. Там можно было и открыть свои блоги. Там можно было и составлять странички избранных. И была живая лента людей, тех страничек, аватарок, которые хотели общаться. Все это было в 2012-2013 году просто замято. То есть, по существу, вот зеркало нашего общества, так сказать, можно сказать, Лас-Вегас. Настоящий Лас-Вегас был. Настоящая активная жизнь была в этой сети. И к настоящему времени вот это влияние государства превратило по существу, образно говоря, в кладбище. Вот такое мое мнение.
А каким образом оно, ну вот каким образом оно эту сеть уничтожало, вот эту именно «Мой мир»? Вот как ее убивали?
Ну, во-первых, сначала закрыли, ну, очень много было функций. Можно, например, было передвигать даже рекламу вверх-вниз, там, ага, какие-то, то, что не нравилось, можно было отодвинуть вниз. То, что вам больше нравится, какие-то темы, подвинуть вверх. Значит, вот тема блогов. Блоги можно было прекрасно оформить. Разные mm-hmm. были функционалы для оформления своих блогов. Блоги были совершенно разные. Там были, допустим, ну, кто-то писал политические блоги, кто-то творческие блоги, какие-то,
а
значит, музыканты,
фильтровать?
Что-то там высказывались. Очень яркая была вот сеть, она была намного популярнее, чем ВКонтакте, ага, и просто у многих пользователей в то время вызывало просто возмущение, вот это прессинг, который начался после 2011-2012 года. И по существу вот этот наш Лас-Вегас настоящий, даже, ну, если бы такая сеть была сейчас, она бы была намного популярнее Инстаграма. Ну, намного больше функций.
Причем там, она была своя. Она была своя отечественная, как я понимаю.
Это наша, да.
То есть вместо того, чтобы ее развивать, ее убили, потому что она слишком хорошо и ярко пошла.
Да.
Интересно. Спасибо вам. Спасибо вам. Телефон прямого эфира 8 800 301 84 33. Это бесплатный единый телефон для всей России. И мы обращаемся к пользователям социальных сетей ВКонтакте, Одноклассники и вот сервиса Mail.ru. Чувствуете ли вы влияние государства? Чувствуете ли вы какое-то давление, которое исходит? И не все ли вам равно, кто руководит и управляет этими сервисами, а управляют ими дети больших пропагандистских чиновников? Нет, ну это вообще действительно удивительно. Один, значит, сын глава шефа пропаганды телевизионной, а второй сын шефа пропаганды уже кремлевской. Это удивительная просто пара, которую вот один другого сместил, но недалеко. Первый, я думаю, уйдет. Илья, вот этот третий персонаж, который упомянут был в нашем сюжете, это дочь, как я понимаю, Мизулиной. Это все для чего? Вот как вы воспринимаете вот таких людей, которые уже идеологически наследуют, ну, имидж своих родителей и несут в массы, ну, примерно те же идеи.
Я так понимаю, что вы затронули вот это интервью Ирины Шихман,
да,
которое вышло.
Да, да.
Слушайте, я, честно говоря, признаюсь, я не смог досмотреть до конца
это интервью. Нет, но это, конечно, невозможно совершенно, но это море глупости.
Это физически сложно смотреть, потому что, вы уж простите, я прямо скажу, ну, такой уровень бестолковости, скудоумия, он просто, ну, невыносим. Вот мы, журналисты, очень часто сталкиваемся с пресс-релизами каких-то официальных ведомств, да, там, Следственного комитета, где написано: по версии следствия, Иванов, находясь в такое-то время, совершил такое-то... Это совершенно невозможно читать, и вот это совершенно невозможно слушать, что в очередной раз показывает вот всю эффективность и весь маразм того, куда мы дошли. За интернетом следит человек, который сам признается в том, что одним позволено больше, чем другим. Если кто не смотрел, я расскажу, что Ирина Шихман спрашивает, там, допустим, вот... Никита Сергеевич Михалков говорил в одной из программ на «России-24», что людей чипируют через вышки, там 5G. В ответ на что Мизулина сказала: ну вот я к Никите Сергеевичу отношусь хорошо, поэтому ему позволено больше. Но это уже просто, ну, ребят, это реально за гранью. Невозможно на это все смотреть, невозможно это слушать спокойно.
Да, Илья, спасибо. Поэтому я и спрашиваю, как к этому относиться. Я не знаю, как к этому относиться. Вот появляется новый персонаж вот на арене. Андрей, как к этому относиться, вот к таким детям, например? Вот что с этим делать? Вот его вам вбросили, но в одном интервью, во втором интервью. Вы видите эти кусочки в Телеграме. Вам нужно как-то вроде бы реагировать или совсем игнорить таких детей.
Ну, вы знаете, можно говорить об этом в политическом, как бы, смысле, да, но можно говорить в чисто бытовом и человеческом. Но это несчастье. Это просто несчастье. Ну, оставьте своих детей в покое, дайте им развиваться самим. Не навязывайте им свои дикие представления о действительности. Ну, у Елены Мизулиной дикие представления о действительности. Ну, что с этим сделаешь? Она человек, так сказать, с архаичным сознанием. Можно это воспринимать позитивно, да, там, я не знаю, то, что я говорю, многие могут воспринять как, ну, как бы правильное мышление. Но зачем же вытаскивать людей, детей, простите, на свет Божий вот с этими текстами? Зачем подвергать их совершенно неизбежному унижению тем самым, да? Но все-таки социальные сети – это довольно жесткая штука, да, и хейтерство, и просто унижение, основанное на необоснованных каких-то обвинениях, обоснованных в том числе. Но это тяжело просто человеку приносить. Ну зачем это нужно? Вот то же самое, между прочим, делают со своими детьми Добродеев и Кириенко. Люди весьма не глупые, да, люди, которые своих детей воспитывали как отпрысков аристократических, интеллигентных, хороших, то, что называется, семей. В результате них выставляют то, что называется в русском и славянских других языках, на позор, да, на всеобщее обозрение. Ну, вот зачем? Я думаю, что они могли сделать карьеру, если они действительно талантливы, да, и действительно у них есть к этому некоторая предрасположенность. Могли бы сделать карьеру в других областях, и не обязательно нужно было светиться на таком высоком уровне, на уровне, собственно, той работы, которой занимаются их отцы. Оболваниванием населения Российской Федерации. В плохом смысле этого слова. Ненормальными идеями и ценностями, архаичными идеями и ценностями. То, что этот режим называет традициями, выдуманными абсолютно и скрепами.
Да, Андрей, я просто продолжаю обращаться к аудитории, потому что мне все-таки непонятно, вот даже из того звонка, который у нас был, мне все-таки не очень понятно, как можно, обо мне понятно, как это делать через телевидение, вот я этим профессионально занимаюсь, я вижу, как отслеживаю все эти вещи уже с 2014 года, как минимум, ну, гораздо раньше отслеживаю, но с 2014 года я вижу, как изменили сознание людей, русских людей, вот эти программы, эти ток-шоу просто меняют сознание. Но как меняют сознание, как влияют через социальные сети, такие, о которых мы говорим, и такие, которыми управляют дети, все-таки мне не совсем понятно. Привел хороший, яркий пример наш слушатель, что удушили в зародыше сеть, которая вот так ярко развивалась на платформе Mail.ru. Но больше все-таки, Илья, вы как человек, который... Вы вообще в контакте сидите, в принципе-то?
Ну, я сижу там, естественно, по работе. И вот серьезных переписок я там не веду. Да.
Вот именно по работе вот вы сидите. Вы можете объяснить мне или тем, кто этого не понимает, или тем, кто там не бывает, каким образом это влияние все-таки происходит? Вот именно через сеть ВКонтакте, например. Еще раз говорю, что про телевизор я вам сама расскажу, как происходит. А вот сеть ВКонтакте, как она влияет?
Это стало, кстати, очень заметно в последние годы, когда во ВКонтакте стали продвигаться вполне определенные направленности паблики, в том числе, например, связанные в том числе с Евгением Пригожиным и вот всей этой его структурой, там, фабрикой троллей, патриотом, в который входит там Федеральное агентство новостей и подобные ресурсы. Даже если вы не подписаны на них, вам это может прилететь в рекомендациях. Вот через это вполне определенная тематика продвигается. Есть, допустим, я надеюсь, что некоторые слушатели, зрители помнят, что есть наш так называемый ответ YouTube, называется «Рутью», который, ну, пытались развивать в конце нулевых, не особо получилось, и что-то они там пытались сделать еще и в начале десятых, как наш ответ YouTube. Теперь Рутюб принадлежит «Газпром-медиа» тому же самому. И где? Вот вы что-нибудь слышали про этот хостинг за последние годы?
Нет, он мертвый, он, да, просто, он вот он как был мертвый, так и остался.
Это вот опять вопрос об эффективности. Ни хрена, извините за выражение, у них не получилось. Хотели как лучше? Ну, для себя. Получилось, как всегда. А именно ничего.
Да. Да. Ну, нам звонит Ренат из Липецкой области. Ренат, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Нет, Ренат, вы же из Вологодской области.
Да, Вологодская.
Из Вологодской. Я, ну, как я могла сказать Липецкой? Говорите, пожалуйста, Ренат, какой сетью вы пользуетесь и чувствуете ли вы, что она на вас как-то влияет?
Ну, очень сильно влияет, государственная власть влияет, зарплаты влияют, экономика, все влияет очень сильно. И очень существенно как бы сказывается.
На вашем отношении к чему? Как на вас сказывается это?
Ну, сказывается в том, что доходы падают, все падает, ценники растут.
Экономически сказывается, а идеологически, и что, и как меняется ваше отношение к миру от того, что вы слышите и, главное, видите вокруг себя?
Ну, идеологически сказывается, как падает, здоровье падает, здравоохранение не очень хорошо оказывается. Ну, оказывают услуги здравоохранения не очень хорошо.
Угу.
Плюс вот эти QR-коды, вот это все вот. Ну, защемление идет население.
QR-коды – это сильно, да. Хорошо, вы сказали про QR-коды, QR-коды. Я хорошо, что вы, Ренат, об этом напомнили, потому что я успеваю Андрея Колесникова спросить. Это же ведь сегодня произошло, что Владимир Путин отменил эту историю до Нового года, чтобы вот Рената обрадовать из Вологодской области, не портить ему праздник.
Да, конечно, есть проблема, что одно дело бороться с политическими группами, которые явным образом являются враждебными по отношению к этому государству. Другое дело сражаться, собственно, с социальной базой, которая вдруг восстала. Эта социальная база совершенно плевать на политические права, но как только есть некоторые, так сказать, ограничения в их повседневной жизни, они начинают восставать. Это, между прочим, касается не только QR-кодов. Пенсионная реформа – это тоже не политическое восстание, да, масс. И рейтинги того же самого Путина, рейтинги власти падают не из-за либералов и прочих демократов. Они падают из-за отношения к ним людей, которых они считают своими сторонниками. Ровно это сейчас происходит. Ровно это показали, между прочим, парламентские выборы, когда самые разные люди, совсем не коммунисты, голосовали за коммунистов. В общем, в этом смысле положение, конечно, сильно непростое, и приходится 30 раз подумать, что делать с этими QR-кодами. И вот такова жизнь, оказывается, угроза исходит не от хипстеров каких-то.
Спасибо, Андрей, спасибо, уважаемые слушатели. Про деток поговорили, увидимся в четверг. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.